Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Откройте, пожалуйста, 23 главу книги Бытие. Книга Бытие, 23 глава. Напомню, что до этого мы с вами уже начали говорить о жизни Авраама. Мы разбирали книгу Бытие, начиная с первой главы, и вот дошли уже до 23 главы. К этому моменту было рассказано о том, как Господь избрал одного ничем не примечательного, ничем не выделяющегося грешника, такого же, как и все другие грешники, Авраама, избрал его для того, чтобы послать ему благословение и через него дать благословение всему миру. Господь привел его к вере, к тому, что Авраам поверил Богу, и это засчиталось ему за праведность. Бог простил его грехи, Бог провозгласил его праведным перед собою через веру. У Авраама были взлеты и падения, однако к концу своей жизни он приходит к тому, что он полностью доверяет Богу, так что готов ради Бога отдать даже самое драгоценное, единственное, неповторимое, горячо любимое. И на основании предыдущей главы, 22 главы, мы с вами уже изучали и послушание Авраама, мы с вами говорили также об учении апостола Павла и брата Господа Иисуса Христа Иакова об оправдании, и мы смотрели, что Библия говорит о заместительном искуплении, как жертвенный агнец занимает место Исаака на Божьем жертвеннике. И вот мы дошли до 23 главы, я надеюсь, что вы уже открыли, давайте прочитаем эту главу. «Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сариной, и умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест – похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хеттиянин Аврааму, вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра – какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской». Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения. Мы с вами прочитали эту главу. Я думаю, что вы заметили, что занимает в ней основное место. Наибольшая часть этой главы посвящена диалогу между Авраамом и Ефроном из сынов Хетовых, из Хеттеев. Этот диалог был по поводу покупки поля. И завершается рассказ тоже выводом о покупке поля. Посмотрите на самый последний стих этой главы, 20 стих. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Смотрите, какой вывод делается из всей этой главы. Вот как достались Аврааму этот участок земли и пещера в собственность. Таким образом, главная цель этой главы – показать, как Аврааму достался участок земли, обещанный ему Богом. И это очень важный момент в повествовании книги «Бытие». Это важный момент, поэтому Писание заостряет на этом внимание. Казалось бы, можно было очень быстро пройти мимо этого события и просто сказать, что умерла Сара, и Авраам купил для ее погребения такой-то участок земли и похоронил ее там. Все. Это можно было уместить в один стих, ну максимум в два стиха. Однако Писание посвящает целую главу тому, чтобы рассказать об этом событии. Это показывает, что это очень важный момент, к которому автор привлекает наше внимание. Дело в том, что это действительно незаурядное событие. Это событие непосредственно связано со всей жизнью Авраама, с его отношениями с Богом, с Авраамовым заветом. Помните, когда Бог только явился впервые Аврааму, что Он ему пообещал? Он сказал ему: «Иди в землю, которую я покажу тебе». Авраам пришел в эту землю, и что Бог говорит ему? Он говорит: «Пройдись по этой земле, вся эта земля будет твоя». Потом снова и снова он является Аврааму и дает ему великие обещания. И все эти обещания связаны с владением этой землей, с владением Ханааном. Однако до сих пор Авраам не владел, не имел в собственности ни одного участка земли. Некоторые из Божьих обещаний уже начали исполняться в его жизни. В частности, к этому моменту Господь уже послал ему наследника, от которого пообещал произвести великий народ. Это обещание уже начало исполняться. Наследник уже родился. Однако обещание о земле до сих пор еще пока не имело никаких признаков исполнения. И только теперь совершается первый шаг для того, чтобы овладеть этой землей. Это поле – первый клочок обетованной земли, который Авраам приобретает в собственность. Можно сказать, что это поле, которое он купил у хеттов, было залогом будущего исполнения обещания. Это было залогом будущего владения всей землей. Знаете, что такое залог? Это когда дается какое-то небольшое имущество или какая-то небольшая часть в знак того, что до конца обещание будет исполнено. И вот точно так же Бог поступает с Авраамом. Он дает ему некий залог будущего исполнения обещания. Для окончательного исполнения обещания еще не пришло время. Как Бог обещал, как Бог объяснял в 15 главе книги «Бытие», помните, мы немножечко об этом говорили, на этой земле проживали другие народы. Эти народы были язычники, поклонявшиеся статуям, совершавшие множество грехов. Это очень нечестивые народы, но Бог говорил, что мера их беззакония еще не наполнилась. Бог проявляет долготерпение к этим народам. Он дает им еще 400 с лишним лет, прежде чем Он накажет их и лишит их этой земли. Бог очень долготерпелив. Итак, время для полного исполнения обещания еще не подошло. Однако Бог по своей милости дает Аврааму некий залог. Он дает ему участок земли в собственность для владения. Это было большое благословение, большое утешение для Авраама. Но пришло это благословение к Аврааму как? Через скорбь. Оно пришло к нему через страдания, через печаль, через смерть его дорогой супруги Сары. Давайте посмотрим, как это произошло. Первые два стиха описывают для нас скорбь Авраама. Посмотрите на первые два стиха в этой истории. Когда Аврааму было 137 лет, Саре, соответственно, 127, случилась семейная трагедия. Умерла Сара, как мы прочитали. Авраам столкнулся со смертью самого дорогого человека, с которым он прожил всю свою жизнь. С какими проблемами сталкивается человек, у которого умирают близкие? Это и эмоциональные проблемы, скорбь, одиночество, нарушение привычного уклада жизни, когда вы привыкли каждое утро, вставая, в первую очередь о чем-то поговорить с близким человеком, теперь нет этого близкого человека рядом с вами, и вы не можете с ним поговорить, и это остро напоминает вам о вашем одиночестве. Это могут быть и экономические проблемы. Теперь нужно искать деньги на похороны, и некоторые из вас сталкивались с такими проблемами в вашей жизни. А если умирает основной добытчик в семье, который кормил семью, который приносил основной доход, то теперь возникает проблема содержания семьи. Очень часто семьи сталкиваются с такой проблемой, когда мать остается одна, зачастую с маленькими детьми, и она еле-еле сводит концы с концами, ей очень трудно прокормить, элементарно прокормить свою семью. Возможно, даже приходится влезать в долги. Но также семьи сталкиваются и с духовными проблемами. Одна женщина рассказывала о том, как она долго не могла привыкнуть к тому, что ее муж умер. До этого он всегда принимал духовные решения в семье. Он был сильным духовным лидером. Он и побуждал ее к молитве, и подталкивал ее к чтению Священного Писания, и всегда проявлял инициативу в служении. И она за ним послушно следовала, и это было хорошо и легко. А теперь, когда она осталась одна без него, она столкнулась еще и с духовными проблемами. Действительно, смерть близкого человека – это одно из самых тяжелых испытаний, которое близко каждому из нас. Каждый из нас переживал что-то подобное. Либо вы сами пережили смерть супруга или супруги, либо ваши родители переживали такую утрату, и вы видели, как это было в жизни ваших родителей, или, может быть, в жизни ваших близких, соседей, друзей. Вот с таким испытанием столкнулся Авраам в 23 главе Бытия. Любой, кто переживал смерть близкого человека, может представить себе скорбь Авраама. Взгляните на второй стих. В продолжении второго стиха написано: «И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Они прожили долгую жизнь. У них был долгий и крепкий брак. Они прожили вместе, мы не знаем точно сколько, но вполне возможно более 100 лет. Им были возвещены обещания Божьи, которые простирались в далекое будущее. И они вместе смотрели в это будущее, и они вместе ожидали исполнения Божьих обещаний. И вот теперь Сара ушла к Господу, и Авраам остро почувствовал, как она была ему дорога. Нет ничего удивительного в том, что самый близкий к ней человек оплакивал ее смерть. Но важно помнить, что Авраам плачет не как человек, не имеющий надежды. Он плачет не как человек, потерявший всякую надежду в жизни. Нет, он знает, что он еще встретится с Сарой. Он знает, что она отправилась к Господу. И он знает, что он однажды придет в то же самое место и увидит свою дорогую супругу. Скорбь не лишает его способности трезво мыслить. Скорбь не лишает его способности действовать, здраво рассуждать и продолжать жить. Как мы увидим дальше, после плача об умершей, он идет и делает то, что должен. Он не накладывает на себя руки, он не теряет всякий интерес к жизни, но он идет и делает то, что он должен делать. Он разбирается с возникшими проблемами, и он хоронит Сару. Он преодолевает эти жизненные трудности. И это показывает нам, что он действительно, хотя и скорбит о своей дорогой супруге, он скорбит не как человек, не имеющий надежды. Благодаря Богу у Авраама была надежда даже в его тяжелой скорби. В ноябре 1858 года, это было полтора века назад, был такой миссионер по имени Джон Пейтон, и он поехал в Новые Гибриды, к туземцам, где раньше не было возвещено Слово Божье. Он поехал туда, чтобы проповедовать Евангелие среди туземцев. Это очень благородная цель. И вот 12 февраля у них с женой родился сын, а 3 марта
жена умерла. Всего лишь через полмесяца. 17 дней спустя умер и младенец. И тогда вот этот миссионер, который только-только приехал на это новое поле своего служения, он, конечно же, столкнулся с огромной скорбью. У него было огромное искушение бросить все, расценить это как знак какого-то Божьего неблаговоления, столкнувшись с этими трудностями, опустить руки и вернуться обратно, и перестать проповедовать Евангелие туземцам, и бросить ту задачу, ради которой он приехал. У него было такое искушение, но он не поддался этому искушению, потому что у него была надежда на Христа. И потом он писал по этому поводу следующее, послушайте его слова. Он говорил: «Если бы не Христос и общение, которое он мне послал, я бы сошел с ума у края могилы». Но он не сошел с ума у края могилы, потому что у него был Христос, и у него была твердая надежда в его скорби. Он имел надежду. Дорогие друзья, если вас постигнет утрата, то не будет грехом, если вы будете плакать. Это делал и Авраам. Мы прочитали, что он рыдал по своей супруге. Нет ничего предосудительного в том, чтобы рыдать и изливать свои чувства, когда вас постигает тяжелая скорбь. И если кого-то из ваших братьев и сестер постигнет утрата, то подставьте им свое плечо и плачьте вместе с ними. Придите к ним, помогите, чем вы сможете, и разделите их печаль. Писание призывает нас, плачьте с плачущими. Но помните, дорогие друзья, что мы с вами скорбим не как люди, не имеющие надежды. В первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе 13-14 стихах, апостол Павел пишет об этом. Он говорит: «Вы спрашивали меня об умерших. Так вот, знайте, что мы скорбим не как прочие, не имеющие надежды». Это неверующие люди, которые не знают Христа, которые не спасены Христом, они скорбят без надежды, потому что у них нет надежды на воскресение, у них нет надежды на то, что они будут вместе в раю со своими умершими родственниками и друзьями. У них нет надежды, но у нас, дорогие друзья, есть твердая надежда. Поэтому апостол Павел продолжает, и он говорит: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе, то есть верующих, тех, которые умерли в Иисусе, то есть умерли, будучи в Иисусе Христе, умерли, будучи верующими, умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». То есть они встретятся вместе у ног Иисуса Христа. И когда мы с вами теряем близких, верующих в Иисуса Христа, мы знаем, что мы встретимся с ними. В первом послании Петра, 1 глава, 3 стих говорит: «Мы возродились воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Дорогие друзья, если Бог возродил нас через воскресение Иисуса Христа, если Он дал нам новую жизнь, сделал нас новым творением в Иисусе Христе, новыми людьми, то Он возродил нас, как мы прочитали, к упованию живому. Он дает нам живую надежду на то, что даже смерть не разлучит нас в конечном итоге с нашими близкими. Это разлучение лишь временное, но мы будем вместе с ними на небесах. В следующих стихах рассказывается о том, как Господь помог Аврааму в решении сложного вопроса. В стихах с 3 по 19 показаны переговоры Авраама с язычниками. Переговоры Авраама с язычниками. Дорогие друзья, не правда ли это то, с чем мы сталкиваемся тоже в ежедневной жизни? Заканчивается собрание, заканчивается время нашего христианского общения здесь, и мы снова возвращаемся в этот мир. И мы окружены людьми, не ведающими Бога, людьми, которых Писание называет по большому счету язычниками. Даже если они формально устами исповедуют какую-то веру, но не имеют Бога в сердце, то по сути они язычники. И мы с вами очень часто участвуем в переговорах с язычниками. Это каждый день могут быть переговоры на работе, переговоры, касающиеся ваших обязанностей. Это могут быть торговые переговоры. Это могут быть разговоры в магазине. Это могут быть разговоры с вашими соседями. Мы очень часто участвуем в переговорах с язычниками. Поэтому давайте посмотрим на пример Авраама и поучимся на его примере, как правильно вести разговор с язычниками. Во-первых, почему Аврааму понадобилось обращаться к язычникам в первую очередь? Дело в том, что у Авраама не было места, где бы он мог похоронить свою жену. Не было места, потому что ни один участок обетованной земли не был еще его землей, не был в его владении. И Авраам жил на той земле на правах иммигранта. Значит, не было собственного места для гробницы. Найти это место нужно было очень быстро. Дело в том, что в жарком климате в Израиле, на территории Палестины, как вы понимаете, тело умершего человека начинает очень быстро разлагаться. Бальзамирование в Израиле не применяли, поэтому нужно было решить эту проблему очень скоро. Что же делает Авраам? Авраам идет к властям соседнего города, рядом с которым он проживал, со своим лагерем, в своих шатрах. И вот он идет к властям соседнего города Хеврона и обращается к ним за помощью. Какие же принципы богоугодного ведения дел с язычниками мы можем увидеть в его действиях? В тяжелом эмоциональном состоянии Авраам продемонстрировал 6 важных принципов, необходимых для праведного ведения дел. Давайте поучимся у отца всех верующих Авраама. Во-первых, он демонстрирует скромность. Он демонстрирует скромность. В беседе с жителями Хеврона он признает свое достаточно скромное, низкое и зависимое положение. Посмотрите на 4 стих. Он говорит им: «Я у вас пришелец и поселенец». Пришелец – это старое русское слово, которое означает не маленьких зеленых человечков, это означает человек, который пришел из другого народа, из другого города, из другой земли, и который живет на правах иммигранта. То есть он не имеет статуса гражданина, он лишь переселенец. И вот на основании этого скромного представления о себе, что я зависимый человек, я всего лишь иммигрант среди вас, на основании этого скромного представления строится дальнейшая просьба Авраама. И эта просьба тоже будет высказана в весьма скромных тонах. Дорогие друзья, не правда ли это важный принцип, который мы должны взять для себя? Когда мы ведем переговоры с язычниками, с неверующими людьми, мы должны в первую очередь проявлять скромность. И напротив, когда мы начинаем себя возвышать, когда мы начинаем тыкать людям в лицо своим положением, своим богатством или своими регалиями, или тем хуже, когда мы начинаем тыкать им тем, что мы-то верующие, да ты на кого руку поднял, да ты знаешь, кто перед тобой стоит, я верующий, я дитё Божье и так далее и тому подобное, то это все очень далеко от примера верующего Авраама. Это настраивает неверующих людей против нас и не способствует Божьему благословению. Во-вторых, Авраам проявил уважение к собеседникам. Он не только ведет себя скромно и скромно о себе мыслит, но он и высоко думает о своих собеседниках. Он возвышает их своими словами. Он проявляет уважение по отношению к ним. Когда они предложили ему любое погребальное место на выбор, в 5-6 стихах, Авраам сделал следующее. Посмотрите на 7 стих. Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым. Встал и поклонился. И это несмотря на то, что они были язычниками. То есть они не почитали истинного Бога, однако Авраам встает перед ними и отвешивает им глубокий поклон, то есть проявляет высшую почтительность. Дорогие друзья, книга «Бытие» учит нас важному принципу, принципу уважительного отношения к людям других религиозных взглядов. Хотя Писание не говорит, что все религии справедливы, что во всех религиях истина, и через любую религию можно спастись. Нет, нет и еще раз нет. Есть лишь один путь ко спасению. Этот путь через отношения с единственным истинным живым Богом и через Его посредника Иисуса Христа, который умер за грехи наши и воскрес ради нашего оправдания. Есть лишь один путь спасения. Но тем не менее, дорогие друзья, Писание учит нас проявлять уважение к представителям других религий. Так поступает Авраам. Хотя хетты были язычниками, он встает и кланяется им. Посмотрите, какое великое уважение он проявляет к людям других религий. Точно такими же принципами руководствовался апостол Павел уже в Новом Завете. В Ветхом Завете мы видим пример Авраама, который отвешивает поклон язычникам. В Новом Завете мы видим пример апостола Павла, когда он приходит в Афины, этот языческий город, в котором на каждом углу буквально стояли алтари всяким идолам и лжебогам. Как он разговаривает с ними? Он разговаривает с ними очень уважительно. Он говорит им, это Деяния апостолов, 17 глава, 22-23 стихи, он говорит: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». То есть он даже делает им комплимент. Он говорит: «Вы особенно набожны». И потом уже, отталкиваясь от их религиозности, он переходит к Евангелию, к рассказу об истинном Боге, об Иисусе Христе. Но при этом он не разрушает их святыни, он не кромсает их памятники, он не поднимает войну против их религии, он делает им комплимент за их религиозность и, отталкиваясь от этого, уже указывает им на истинного Бога. Совсем иным получается результат, если мы начинаем презрительно относиться к нашим собеседникам, заранее навешивая на них ярлыки и предполагая о них худшее. Например, когда мы начинаем говорить: «А, это мусульмане, с ними вообще даже разговаривать не надо». Или: «А, это православные, они поклоняются идолам, не будем даже говорить с ними». Нет, так нельзя поступать. Нужно проявлять уважение даже к представителям других религий или других христианских конфессий. Даже если вы знаете в большей мере истину, эта истина Богом вам в большей мере открыта, это не дает вам права проявлять неуважение к другим людям, которым эта истина пока еще не открыта. В-третьих, Авраам обратился за содействием к уполномоченным лицам. Авраам обращается за содействием к уполномоченным лицам. Скорее всего, диалог с хетами проходил в древнем суде. В древнем мире все судебные процессы, все юридические сделки заключались у ворот города. Именно там заседали старейшины. И здесь мы читаем, что Авраам именно туда и пришел. Посмотрите на 10 стих. Там говорится: «Вслух сынов хета, всех входящих во врата города его». То есть диалог Авраама проходил в воротах города. Это был, ворота – это не просто вот такая вот дырочка в стене, это был целый комплекс с большим количеством стен. Ну, можно представить себе целое здание, внутрь которого люди входили, через которое проходили. Вот. И именно там заседали старейшины, и там, вот на этом официальном месте, Авраам заключает свою сделку. В том числе там проходили юридические процедуры, связанные с куплей-продажей земли. И вот к официальным лицам, которые в воротах города заседали, то есть к уполномоченным представителям, к соответствующим инстанциям обращается Авраам. 23 глава, 8-9 стихи. Он говорит: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу». Ну, отдал не значит, отдал бесплатно, да? Авраам говорит дальше: «Чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас». Он предлагает нормальную, легальную сделку. Какими бы ни были моральные качества старейшин Хеврона, мы думаем, что, скорее всего, они не были очень высокими, потому что они были среди тех язычников, которых Господь намеревался наказать, и о которых Он говорил: «Мера беззакония этих людей еще не наполнилась». Тем не менее, какими бы ни были их моральные качества, человек Божий обращается за содействием к законным институтам власти. Писание учит нас, что лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. То есть Бог может даже чужого человека, не родственника, расположить к вам и через него оказать вам помощь. Поэтому, дорогие друзья, не отчаивайтесь, если рядом нет близких людей. Бог может расположить к вам совершенно чужих людей, чтобы они могли вам помочь. Недавно с одним братом беседовал, я не буду раскрывать все детали этого разговора и все детали этой истории, но он поделился тем, что ему не удается в определенной инстанции, не удается получить то, что он вроде бы должен получить по закону. Я посоветовал ему обратиться в вышестоящую инстанцию, то есть не пытаться действовать какими-то человеческими методами, незаконными методами или вести себя как-то нехорошо и вызывающе, но обратиться к следующему начальнику. он это сделал, и потом через некоторое время подошел и рассказал мне, что действительно все получилось. Начальник взял и вот в этой сложной ситуации все разрешил. Бог расположил сердце этого начальника. Дорогие друзья, мы часто недооцениваем законные институты власти. Мы недооцениваем, что власти установлены Богом как часть общей благодати. Это общая Божья благодать ко всему человечеству, что есть некий порядок, некоторые институты для решения наших трудных проблем и вопросов. Поэтому не стесняйтесь обращаться в законные институты власти. Далее. Авраам проявляет дальновидность. Авраам проявляет дальновидность. Когда Ефрон предложил ему землю в подарок, это описано в 10-11 стихах, Ефрон говорит: «Давай я подарю тебе эту землю», Авраам вежливо отказывается. Он вновь почтительно поклонился хетским старейшинам и сказал Ефрону, 12-13 стихи: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Почему Авраам отказался принять землю в дар? Ведь, казалось бы, это ему было выгодно. Выгодно, но не совсем. Дело в том, что халява бывает обманчивой. И иногда бывает лучше заплатить или даже переплатить для того, чтобы не потерять больше. В те времена земля, полученная в дар, считалась заимствованной. Так что если бы Ефрон дал ему свою землю просто так, как подарок, то это все равно, что он одолжил бы эту землю Аврааму взаймы. И хотя сам Ефрон хорошо относился к Аврааму, и в ближайшее время Аврааму и его семейной гробнице ничего бы не угрожало, но кто знает, как будут относиться к его потомкам будущие поколения. Сын Ефрона, внук Ефрона и так далее. Поэтому вот это вот принятие земли в подарок, хотя на первый взгляд, казалось бы, было выгодным, но оно ставило потенциально проблемы. Кроме того, если бы Авраам принял пещеру и землю в дар, то он в каком-то смысле сделался бы должником дарителя, должником этого язычника. И неизвестно, какого рода обязательствами мог бы обернуться этот долг перед язычниками. Авраам решает избежать такого неизвестного положения. Он решает поступить мудро, дорогие друзья. Точно так же и для нас мы можем найти принцип. Будьте дальновидны, будьте дальновидны. Нет ничего плохого в том, чтобы пользоваться помощью других людей. Однако не нужно спешить принимать щедрые предложения. Подумайте о практических последствиях своего поступка. Подумайте о духовных последствиях своего поступка. Подумайте, не будут ли нарушены какие-то нравственные принципы. Помните, что халява часто кажется безобидной только на первый взгляд, а позднее она делает вас должником и втягивает вас в такие дела, о которых вы будете только жалеть. В-пятых, Авраам демонстрирует порядочность. Авраам демонстрирует порядочность. Посмотрите на 14-15 стихи. «Ефрон заломил очень высокую цену за это поле. Ах, не хочешь принять в подарок и как бы сделаться моим должником? Тогда я назначу очень высокую цену». И он говорит ему: «Послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Ну, когда он говорит «для меня и для тебя что это», он, конечно, намекает, что они оба богатые люди, но он, это не означает, не следует понимать, что он дешево отдает ему землю. Судя по всему, эта цена была очень высокой. И когда мы сравниваем цены, которые дошли до нас в древних документах, в том числе и в других книгах, в более поздних книгах Ветхого Завета, мы понимаем, что 400 сиклей серебра – это очень высокая цена. Я не буду сейчас приводить все примеры за недостатком времени, но просто поверьте, что есть сопоставимые примеры, когда поле покупается за гораздо меньшие деньги, на порядок меньше, меньше, чем 100 сиклей серебра. Здесь он дает ему очень высокую цену. По-видимому, Ефрон сыграл на том, что Авраам оказался в безвыходной ситуации. Сару нужно было похоронить как можно быстрее. У Авраама не было большого выбора. К тому же Авраам пришел к нему сам. А там, где есть спрос, там растут цены. Да? Вот он назначил высокую цену. Однако Авраам не только не стал торговаться, взяв на себя большую переплату, но и он поступил абсолютно честно с деньгами. Посмотрите на 16 стих. отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. Мы видим, что здесь подчеркивается законность и честность сделки. Он, во-первых, перед всеми людьми отдает ему вот это серебро, взвешивает серебро, которое потребовал Ефрон. Далее он отдает именно по тем мерам, которые были приняты, какое ходит у купцов. То есть он во всем поступает честно. И он не торгуется, он берет на себя переплату, он берет на себя лишние расходы, и он отдает щедро больше, чем мог бы отдать. К сожалению, даже верующие иногда начинают юлить и хитрить, когда дело доходит до денежных вопросов. Бывает такое? К сожалению. Сколько братьев во Христе ссорились между собой, когда дело касалось финансов? Сколько родных братьев даже в семьях, где все дети верующие, и вот родные братья, они и родные, и духовные братья, и то расставались между собой зачастую со скандалом из-за того, что никто не хотел взять на себя убытки. Напротив, каждый хотел соблюсти свою материальную выгоду. К сожалению, я мог бы просто из своей памяти рассказывать один за другим такие случаи, но я не буду этого делать. Это очень трагичные ситуации, это очень печальные ситуации, дорогие братья и сестры. Это ужасно. В момент ссоры, когда люди заботятся только о своей материальной выгоде, не хотят взять на себя большие убытки, в момент ссоры они, как правило, не думают о духовных последствиях своего поступка. Они не думают о том, какое влияние их поступок, их вот эта вот борьба за свою выгоду, их ссора, их противостояние, какое это влияние окажет на свидетельство церкви перед неверующим миром и на их собственную репутацию даже в церкви. Это не всегда бывает только связано непосредственно с деньгами, когда мы платим. Иногда это связано и с другой стороной, когда нам платят, а мы предоставляем какие-то услуги. Мы нанимаемся на какую-то работу, мы обещаем выполнить эту работу за определенные деньги. И вот потом мы вместо того, чтобы выполнить эту работу, да, мы по ходу дела что-нибудь ломаем. Получается, мы человека, который нас нанял, мы его подставляем на большие расходы, которых он совершенно не планировал. Мы выполняем свою работу некачественно, и в результате, опять же, страдает от этого он. Мы затягиваем сроки, и потом мы требуем, чтобы нам заплатили так, как уговорились, а не берем на себя все те расходы, которые мы сами же причинили. То есть это работает в обе стороны, и со стороны человека, который платит, и со стороны человека, который работает. Если мы не готовы первыми проявить вот щедрость такую, порядочность, взять на себя расходы, даже понести убытки, то мы думаем только о своей материальной выгоде, и мы не думаем о духовных последствиях своего поступка и репутации церкви. Дорогие друзья, мы с вами дети Авраама, если мы поступаем порядочно в финансовых вопросах, если мы готовы понести убытки, лишь бы не запятнать репутацию Господа, представителями которого мы являемся. Ну и, наконец, еще один принцип, который мы видим в разговоре Авраама с Ефроном. Авраам соблюдал законные формальности. Авраам соблюдал законные формальности. Это косвенно видно из следующих стихов, 17-18. Посмотрите еще раз на эти стихи. Я не буду их зачитывать, вы посмотрите их глазами, пожалуйста. Выражения этих стихов напоминают типичные формулировки древних договоров. Здесь указано, какое именно имущество Авраам купил, где это имущество располагалось, что было расположено на поле, то есть как будто бы юрист своим специфическим юридическим точным языком описывает все детали заключаемой сделки. У кого имущество куплено, кому имущество отошло в собственность, кто был свидетелем сделки. Все эти обстоятельства указаны в этих стихах. Скорее всего, это воспроизведение того юридического документа, который в те времена обычно записывали на глиняных табличках и хранили в воротах города, в архиве. И вот только после того, как все законные формальности были соблюдены, договор был заключен и оформлен в соответствующей инстанции при соответствующих свидетелях. После этого, 19 стих, Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле. Во всем этом Авраам проявил большую мудрость. И я думаю, что нам с вами следует учиться этому у Авраама. Наконец, последний стих этой главы указывает на то, как Бог послал благословение через страдания. Как мы уже с вами говорили, иногда Господь посылает нам свои благословения не просто среди скорбей, но иногда Он посылает нам благословение через скорби. Это примерно как по русской пословице: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Так вот, иногда Господь посылает нам свои благословения не просто среди скорбей, но и использует сами скорби для того, чтобы послать нам свое благословение. В таком случае скорби становятся проводником Его благодати в нашей жизни. Или скорби становятся, по-другому можно сказать, средствами божественного провидения, средствами Божьей заботы. То есть через них, через эти скорби Бог достигает какой-то результат и проявляет свою заботу о нас. Иногда эти скорби бывают очень тяжелыми и неприятными. Несколько лет назад нам с женой удалось побывать в музее Яд Вашем в Иерусалиме. Может быть, кто-то из вас слышал об этом музее. Этот музей называется буквально «Рука и имя», по фразе из книги пророка Исаии, где Бог обещает язычникам дать руку и имя. Я уже сейчас точно не помню, в синодальном переводе, как сказано, кажется, место и имя, может быть, место и честь, вот что-то такое. Тем язычникам, которые позаботились о евреях, о народе Божьем, Бог обещает дать им имя и место среди своего народа. И вот именно этой фразой назван данный музей в Иерусалиме. «Яд Вашем», «Рука и имя». Это музей, посвященный жертвам Холокоста. Людям, которые погибли, евреям в первую очередь, которые погибли во время нацистского Холокоста, во время Второй мировой войны и перед ней. Этот музей организован таким образом, там длинный коридор, и от этого коридора в разные стороны ответвляются залы. И каждый зал – это отдельная экспозиция, и они идут хронологически от начала подъема нацистской Германии, от времени правления фюрера, от особенностей его политики, потом начало преследования евреев, и все дальше и дальше хронологически развиваются события до их преследования и уничтожения в разных странах. В этих залах можно увидеть множество фотографий, буквальных, реальных фотографий тех событий, в том числе фотографий, которые сами фашисты делали, когда они истребляли людей. Они улыбались на этих снимках перед тем, как кого-то повесить или в кого-то выстрелить. Это ужасные фотографии, которые поражают воображение. Там на стенах висят телевизоры и постоянно проигрываются видеоролики. На этих видеороликах можно увидеть, опять же, кадры тех событий и интервью. Интервью со многими людьми, которые выжили после Холокоста, выжили после преследований, после концентрационных лагерей. Там также предоставляется радио с наушниками. Вы можете надеть вот это радио, взять с собой, наушники надеть. И там постоянно идет рассказ, как бы гид, такой электронный гид, заранее записанный. Вы можете идти по залу и слушать в наушниках рассказ обо всех этих событиях. Но самый запоминающийся зал, по крайней мере, который мне больше всего запомнился, он был организован таким образом. В этом зале была представлена модель того, как организована система работы крематория. Крематория, то есть печи для сожжения заключенных. Это модель длинного барака, примерно высотой, наверное, может быть, полметра, в ширину несколько метров и в длину, может быть, метров пять, по памяти я припоминаю. Эта модель сделана из каких-то материалов, слеплена. И вот она представляет собой модель длинного барака. Длинный барак, у которого передняя стенка срезана, для того, чтобы можно было заглянуть внутрь этого барака и посмотреть, как там все организовано, как люди идут что они с собой несут, куда они направляются. И вместе с тем экскурсоводы рассказывают о том, как это было, как людей обманывали, чтобы они не поднимали паники. Они думали, что они идут сейчас мыться в душ, к примеру. Или думали, что их сейчас будут переселять в какое-то другое место. И получалось, что они сами все свои вещи везли, все свои вещи сдавали. Они сами организовывали свое собственное сожжение, не зная того. И там изображены фигурки людей, которые всем вот этим вот занимаются. И вот в этом зале, когда люди до него доходят, практически у всех стоят слезы. На это невозможно смотреть, об этом невозможно думать без содрогания. Вы знаете, что во время Холокоста в общей сложности погибло около 6 миллионов евреев. 6 миллионов евреев. Для сравнения, в современном Израиле, в государстве Израиль в настоящее время проживает немногим более 7 миллионов. Во время Холокоста погибло 6 миллионов. То есть представьте себе, это все равно, что целую страну взять и всю страну выкосить. Однако вот эти ужасные страдания в жизни еврейского народа привели к неожиданным последствиям. По оценкам некоторых людей, Организация Объединенных Наций не приняла бы решение вернуть евреям территорию современного Израиля, если бы не геноцид времен Второй мировой. То есть на психологическом уровне понимание всех вот этих страданий, которым были подвергнуты евреи, именно это стало переломным фактором для того, чтобы Организация Объединенных Наций и правительства всех стран согласились и приняли решение, да, Израиль должен снова сформироваться как государство, хотя 2000 лет не существовал. Казалось бы, ничто не предвещало этого. Казалось, это было невозможным. 2000 лет почти государства не существует. Не существует единая нация, которая жила бы вместе. Библейские пророчества, казалось бы, не могут исполниться. Пророчества о будущем Израиля. Но Господь использует тяжелые страдания для того, чтобы через эти страдания принести некое благословение. Дорогие друзья, нередко бывает так, что и в нашей жизни тяжелая скорбь ведет к исполнению Божьих обещаний. Из-за туч трудностей и испытаний неожиданно показывается солнце благословений. Дорогие друзья, если вы столкнетесь с тяжелыми обстоятельствами, то вспоминайте об Аврааме и знайте, Бог может благословить вас, и Бог может дать вам помощь в сложных ситуациях. Он может даже через саму эту сложную ситуацию привести вас неожиданно к какому-то добру. Уповайте на Бога и доверяйтесь Его водительству. Также помните, что во время скорбей особенно важно быть мудрым и делать то, что правильно, как это делал Авраам. Он не пошел действовать незаконными методами, он не пошел в обход, и он не начал вести себя как-то гордо, напролом, проламывая себе дорогу. Нет, он поступал мудро, даже во время тяжелых скорбей. Он надеялся на Божье благословение, и Господь послал ему благословение. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас, тому, что даже в скорбях у нас есть надежда. Даже в тяжелых скорбях, когда умирают наши близкие, мы имеем твердую надежду на то, что мы увидимся с нашими верующими близкими, которые умерли во Христе, мы увидимся с ними на небесах. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что и во время земной жизни Ты укрепляешь нас и посылаешь утешение в скорбях. Ты не даешь нам скорби сверх силы, но Ты указываешь нам на Христа, который скорбел больше, чем мы, и преодолел эти скорби. Мы благодарим Тебя, что Ты напоминаешь нам, что через скорби очень часто Ты посылаешь благословение, и даже сами эти скорби Ты используешь как средство для того, чтобы дать нам благословение. Мы благодарим Тебя за это, и мы просим, даруй нам мудрости, чтобы и в скорбях, и в трудностях поступать правильно, поступать разумно, поступать так, как поступил в этой истории Авраам. Да прославится Твое имя через нас. Аминь.